Добрый день, друзья! С вами я, Егор Яковлев. Это «Цифровая история». Мы начинаем новый сезон разборов знаменитого романа Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». Каждая новая серия будет выходить по воскресеньям, начиная с 11 августа 2024 года. Напомним, что полгода назад, к сожалению, три видео из данного цикла, наряду с большим количеством наших роликов, были без объяснения причин администрации Ютуба удалены. С другой стороны, сегодня у значительной части наших соотечественников возникли сложности с доступом к видеохостингу YouTube, и многие задают вопросы, а как посмотреть сериал про Евгения Онегина полностью, где собраны все видео из этого цикла? Отвечаем. Это можно сделать в социальной сети ВКонтакте, в нашем сообществе или в приложении ВК-видео на мобильных устройствах. Там создан плейлист, где размещены все серии нашего цикла, начиная с самой первой и заканчивая текущей. Кроме того, аналогичный плейлист можно найти на нашем канале на Рутьюбе. В скором времени мы начнем присутствовать также на новой российской площадке «Платформа». Там тоже будет создан аналогичный плейлист. Текущие серии можно смотреть в нашем телеграм-канале. Не забудьте на него подписаться. Ну и на YouTube мы тоже будем выкладывать новые серии для тех зрителей, которые смотрят нас из других регионов земного шара. Оставайтесь с нами. Цифровая история обещает вам много интересного, увлекательного и замечательного.
Я вас категорически приветствую, Егор Николаевич.
Дмитрий Юрьевич.
Продолжаем.
Да, дорогие друзья, сегодня у нас очередная серия разборов Евгения Онегина. Мы будем говорить про вторую часть пятой главы. В прошлый раз мы с вами осветили сон Татьяны. Сегодня пойдем и разберем ее именин. И начинаем мы вот с каких строк. Но вот багряную рукою заря от утренних долин выводит солнцем за собою веселый праздник именин. Интересное четверостишее, потому что здесь мы встречаемся с отсылкой, или даже точнее с саммажем, Михаилу Васильевичу Ломоносову. И сам Пушкин счел необходимым на это указать, потому что у него есть примечание в публикации, где он пишет, что это пародия на известные стихи Ломоносова «Заря багряную рукою от утренних спокойных вод выводит солнцем за собою» и прочее. И у вас может возникнуть вопрос – а при чем здесь Ломоносов? Да. Это просто такая шутка Александра Сергеевича Пушкина. Ну, достаточно известно, что Пушкин относился к Ломоносову с огромным уважением, как к поборнику просвещения, и есть очень широко разошедшаяся цитата, где Александр Сергеевич говорит о том, что Ломоносов создал наш первый университет, точнее, он сам был нашим первым университетом. Да? Речь про Московский университет. Хотя сегодня первенство Московского университета оспаривается, вот в этом году, у нас сейчас 2024 год, и в этом году Санкт-Петербургский университет широко празднует свое 300-летие, из чего несложно сделать вывод, что датой своего основания он считает 1724 год, а дата основания Московского университета 1755. Но такая точка зрения, такая позиция закрепилась совсем недавно. Я прекрасно помню, я был как раз студентом, когда эта точка зрения принималась. Дело в том, что действительно в 1724 году Петр Великий издал указ об учреждении Императорской академии наук, а вместе с Академией наук был также основан и академический университет при ней, который должен был готовить кадры, национальные кадры для Академии наук. Но надо сказать, что хотя университет и был учрежден, но работал он ни шатко, ни валко, и университетом в полном смысле этого слова называться не мог. Лекции там читались нерегулярно, и, конечно, все это представляло из себя довольно жалкое зрелище в первые десятилетия существования, поэтому, по сути, университет прекратил. Университет прекратился просто. И для этого понадобилось учреждение Московского университета, который был создан при активном участии Михаила Васильевича Ломоносова. Ну, естественно, продвигал эту идею более влиятельный человек, это фаворит Елизаветы Петровны Иван Шувалов, который был покровителем и постоянным корреспондентом Михаила Васильевича Ломоносова. Ну вот прошли годы, и советские историки Юрий Давидович Марголис и Григорий Алексеевич Тишкин выступили с той точки зрения, что Санкт-Петербургский университет, который, как считалось до того, был основан Александром I в 1819 году, на самом деле основан именно Петровым. Как они это обосновывали? Они имели в виду, что Александр I возобновил, он не новый университет создал, он возобновил тот самый университет, который когда-то был создан Петром. Эта точка зрения закрепилась, поэтому теперь 1724 год, дата основания Санкт-Петербургского университета и дата основания университетов в России вообще. То есть, Санкт-Петербургский университет приобрел право первого университета. Вот. Ну, эта точка зрения спорная. Понятно, что в Петербурге она принята, и официально, вообще-то, она принята, но в МГУ современном ее, естественно, не разделяют. Но причем здесь университеты Ломоносов и Евгений Онегин. Связь неочевидная, но она есть. И, как мне представляется, вот этот оммаж Ломоносову появляется тут совершенно не случайно. А почему? Потому что, значит, у нас веселый праздник именин. Главную героиню зовут Татьяна. Это Татьянин день. А Татьянин день – это праздник всех студентов. Да. И почему он праздник всех студентов? Да потому что именно в день Татьяны, в тот же самый, то есть это 12 января, в данном случае сегодня 25 по новому стилю, в романе это 12 января 1821 года, а 12 января 1755 года Елизавета Петровна подписала указ о создании Московского университета. Вот, то есть, это тоже произошло в Татьянин день. И вот в Татьянин день Пушкин вспоминает об одном из главных детищ Михаила Васильевича Ломоносова.
Не просто.
Вот таким вот омажем нашему выдающемуся просветителю. Вот такая вот, такая вот, такой вот скрытый посыл. Но идем дальше. С утра дом Лариных гостями весь полон. Целыми семьями соседи съехались в возках, в кибитках, в бричках и в санях. В передней толкотня, тревога, в гостиной встреча новых лиц, лай мосик, чмоканье девиц, шум, хохот, давка у порога, поклоны, шарканье гостей, кормилец, крик и плач детей. И дальше Пушкин причисляет гостей, кто приезжает к Ларину. Своей супругою дородной приехал толстый Пустяков, Гвоздин, хозяин превосходный, владелец нищих мужиков, Скотининой чета седая, с детьми всех возрастов, считая от 30 до 2 годов, уездный франтик Петушков, мой брат двоюродный Буянов, в пуху, в картузе с козырьком, как вам, конечно, он знаком, и отставной советник Флянов, тяжелый сплетник, старый плут, обжора, взяточник и шут. Ну, это комические персонажи, взятые из... сами образы взяты из комедии XVIII века, но наиболее интересен среди них, конечно, мой брат двоюродный Буянов. Почему двоюродный брат? И вот здесь мы подходим с вами к ответу на вопрос, все-таки, который мы задавали во всех наших предшествующих программах, все-таки кто рассказчик? Это сам Пушкин или это все-таки лирический некий герой, придуманный Александром Сергеевичем, но третье лицо? И вот сейчас я представлю доказательства в пользу того, на мой взгляд, неопровержимые доказательства в пользу того, что это именно сам Пушкин. То есть речь идет, рассказ ведется от лица самого Александра Сергеевича. Потому что кто такой Буянов? Вот когда мы записывали с вами самую первую программу, YouTube ее удалил на данный момент, поэтому, к сожалению, пока что ее посмотреть на YouTube нельзя. Друзья мои, все первые три серии нашего разбора можно посмотреть либо на ресурсах Дмитрия Юрьевича, либо на цифровой истории ВКонтакте. Ну, я надеюсь, что мы с этим со временем разберемся. Значит, и там я говорил, что Евгений Онегин населен тремя типами персонажей. Это персонажи, которые Пушкину выдуманы, с одной стороны. С другой стороны, это персонажи других литературных произведений, которые были необычайно популярны в ту эпоху, и Пушкин их вовлекает в свою реальность. И с третьей стороны, это реальные исторические персонажи, которые были Пушкину знакомы. Ну, например, Каверин, который упоминается в первой главе, и с которым встречается Онегин. И это, кстати, еще один аргумент в пользу того, что рассказчиком может быть Пушкин, потому что если есть Каверин, то почему не быть Пушкину? И вот здесь мы видим некоего Буянова, которого рассказчик называет моим двоюродным братом. Буянов – это персонаж известнейший и популярнейший поэмы Василия Львовича Пушкина, то есть дяди Александра Сергеевича, под названием «Опасный сосед». Поэма была фривольная и даже, можно сказать, скабрезная, потому что она повествует о посещении борделя. И Буянов – это персонаж, ну, мягко говоря, не особенно привлекательный. Мы сейчас почитаем о нем. Но поэма именно благодаря своей скандальной тематике, а также хлесткости, стала весьма популярной. И многие были даже очень удивлены, что Василий Львович оказался способен написать такой искрометный материал. Дело в том, что Василий Львович вообще-то поэтом-то был не то что второго, а пятого ряда. Стихи его считались очень несовершенными, популярностью они никогда не обладали, и Василий Львович в среде знающих людей, в среде литераторов ценился где-то на уровне графа Дмитрия Ивановича Хвостова, как, ну, едва ли не графоман. И тут выходит «Опасный сосед», который читают все. Ну, это, конечно, шутка, это, конечно, такой легкий жанр, но читают его все. Он переходит, он не был опубликован в силу своей...
Переписывали.
Да, его переписывали в силу своего, так сказать, низкого стиля, его переписывали, и, тем не менее, он был хорошо известен. Его обсуждали, сам Пушкин несколько раз, опять же, отдавал омажи своему дяде, и... Поскольку произведение было популярное и не бесталанное, то в столицах возникло заблуждение, что это
Пушкин
написал Александр Сергеевич.
Ага,
да. Такой слух, безусловно, ходил, вот, и Пушкин стремился его развеять. И вот одна из целей, по которой Пушкин вводит Буянова в Евгения Онегина и характеризует его «мой брат двоюродный».
Не я.
Да, он хочет от этого отмежеваться. Не потому, что опасный сосед – это плохо, как бы, а потому, что, ну, просто он не хочет приписывать себе то, чему автором он не является. И впоследствии Евгений Абрамович Боротынский, о котором мы здесь уже неоднократно говорили, написал на Василия Львовича довольно едкую эпиграмму, в которой... Василий Львович Пушкин, чтобы написать «Опасного соседа», продает свою душу дьяволу, потому что ничем иным объяснить столь талантливое произведение, вышедшее из-под его, из-под пера такого графомана, просто невозможно. И Набоков тоже иронизирует, что Василий Львович ни до, ни после ничего не написал, а тут вот вдруг взорвалось. Ну, давайте несколько строф прочитаем из «Опасного соседа». Это поможет нам понять, а кто же приехал на именины к Татьяне. И, кстати, Буян уже потом еще будет просить ее руки чуть позже. Так что давайте разберемся, что же это за персонаж. «Ох, дайте отдохнуть и с силами собраться. Что прибыли друзья пред вами запираться, я все перескажу. Буянов, мой сосед, имение свое, проживший 8 лет с цыганками, в трактирах с плясунами, пришел ко мне вчера с небритыми усами, растрепанный в пуху, в картузе с козырьком». Вот мы видим, что в картузе с козырьком. В картузе с козырьком, это прямая ссылка. «Пришел и понесло повсюду кабаком».
А в пуху, это в смысле он в одежде спал на пуховой перине?
Да, или что? Да. «Сосед, он мне сказал, что делаешь ты дома? Я славных рысаков подтибрил у Пахома. На масляной тебя я лихо прокачу. Потом, с улыбкой ударив по плечу, мой друг, прибавил он, послушай, есть находка. Не девка, золото, из всей Москвы красотка. 16 только лет, бровь черная дугой, и в ремесло пошла лишь нынешней зимой. Ступай со мной, качнем. К плотскому страсть имея, я виноват, друзья, послушался злодея. И вот герой опасного соседа вместе с Буяновым отправляется в публичный дом.
Немедленно где... вспоминается похабный анекдот. Ну, как твоя новая девушка? Ребята хвалят меня.
Дальше здесь подробнейшее описание публичного дома. Кому интересно, прочитайте сами. Там их ждет вот,
красотка.
Красотка Варюшка. Вот, но внезапно у Варюшки появляется конкурентка более старшего возраста, которая сообщает герою, что 16-летняя это больна, уже нехорошая болезнь, поэтому лучше с ней не общаться, а нужно пообщаться со мной. И герой собирается это сделать, но внезапно начинается драка.
Кто с кем бьется?
Ну, вот,
он сам или кто-то рядом?
Нет, нет, нет. Что произошло? Ужас! Мой сосед, могучую рукою, к стене прижав дичка, тузит купца другою. Панкратиевна в крови, подсвечники летят, и стулья на полу ногами вверх лежат. Варюшка пьяная бранится непристойно, один кривой лакей стоит в углу спокойно и, нюхая табак, с почтением ждет конца. «Буянов, бей дичка, но пощади купца!» Толстая кричит сердитому герою. Значит, что же произошло, что явилось причиной? Благопристойности ничто не нарушало, но Бахус бедствием не раз бывал начало. Забав невинных враг, любитель козней злых, не дремлет сатана при случаях таких. Купец почувствовал к Варюшке вожделение, а в том спору нет, есть общее имение. К Аспазии подсев, дичку он дал толчок, Буянова толкнул, нахмурившись дичок, Буянов, не стерпя приветствия такого, задел дичка в лицо, не говоря ни слова, дичок, расхраблясь, купца ударил в нос, купец схватил с стола бутылку и под нос в приятелей махнул, и сатане потеха в юдоле сей, увы, плач вечно близок смеха. На быстрых крыльях веселье летит, а горе тут как тут. Гнилая дверь скрипит и отворяется. Спокойствие рочитель, брюхастый офицер, полиции служитель вступает с важностью в мундирном сюртуке.
Крыша пришла.
Потише говорит, вы здесь не в кабаке? Пристойно ли, господа, у барышень вам драться? Немедленно со мной извольте расквитаться.
Денег дайте, да?
Ну, это имеется в виду. Естественно, конечно. Но реалистичная крайне картина.
Все знакомо.
Ну,
и что в жизни не меняется.
Но Буянов платить не хотел.
Особенно дьячок порадовал, да.
Тарелкою сосед ответствовал ему.
Там все было на цитаты растащено.
Конечно. Я близ дверей стоял, ко счастью моему.
А вот еще был случай, блин.
Мой слабый дух, боясь лютейшего сражения, единственно в ногах искал себе спасение. В светлице позабыл часы и кошелек, через бревна кирпичи, через полный смрада ток, перескочив, бежал и сам куда не зная, косматых церберов ужаснейшая стая, исчадье адово вдруг стало предо мной, и всюду раздался псов алчный лай и вой. Что делать? Я шинель им отдал на съеденье, снег мокрый, сильный ветер, о, страшное мучение! В тоске, в отчаянии, промокший до костей, я в полночь, наконец, до хижины моей, о, милые друзья, калекой дотащился. Нет, полно, я навек с Буяновым простился. Блажен, стократ блажен, кто в тишине живет и в сонмище людей неистовых не идет. Кто, веселясь подчас с подругой молодою, за нежный поцелуй не награжден бедою. С кем не встречается опасный мой сосед, кто любит и шутить, но только не во вред, кто иногда стихи от скуки сочиняет и над рецензией славянской засыпает. В общем...
Изрядная картина, да.
Да, когда Василий Львович решил прочесть это произведение Денису Давыдову, он начал маленького еще подростка Сашу выталкивать... из комнаты, на что Пушкин сказал, что он останется, потому что он уже слышал. Денису Васильевичу, кстати говоря, не понравилось.
Видимо, не любитель был подобного.
Да, но зато остальным очень хорошо зашло. Действительно, было расхватано на цитаты и чрезвычайно популярно. Ну и, в общем, здесь мы чувствуем особую иронию, потому что если такой персонаж приезжает к Ларину, то, в общем-то, непонятно, чего ожидать. Все могло бы закончиться и не дуэлью,
а опять весь в пуху.
Вот. Значит, ну почему же мой брат двоюродный Буянов? Но у Василия Львовича детей не было, и таким образом Александр Сергеевич Пушкин указывает на то, что это детище его дяди, соответственно, его двоюродный брат. Вот. И этому есть подтверждение, из письма Александру Сергеевичу Пушкину Петру Андреевичу Вяземскому. 2 января 1822 года, а еще из Кишинева, Александр Сергеевич писал Вяземскому в Москву: «Все они вместе», имеется в виду все творения Василия Львовича, «не стоит Буянова, а что-то с ним будет в потомстве. Крайне опасаюсь, чтобы двоюродный брат мой не почелся моим сыном». Вот, то есть здесь мы имеем стопроцентное доказательство, что двоюродным братом Буянова Пушкин называет по отношению к себе, а не по отношению к рассказчику. И именно эта его идея из письма Вяземскому и попадает в Евгения Онегина. То есть, вот вам четкое совершенно доказательство, что рассказывает нам сам Пушкин, а не выдуманный им герой. Ну, и про остальных героев, то есть, здесь обращают на себя внимание, конечно, Скотинины, которые залетели к нам из Дениса Ивановича фон Визина. Вот. Но интересны также и еще персонажи, о которых мы...
Слушай, пока... вот как они с такой фамилией живут?
Ну, здесь все очень просто. Персонажи комедии получали нарицательные имена. То есть, как вот, госпожа Простакова, да, того же фон Визина.
То есть, это не настоящий, а...
Конечно.
Характерный персонаж.
Да, Ляпкин-Тяпкин.
Да.
То есть, это вот 18-19 век, это было характерно для сатирических комедий, когда фамилия сразу же маркирует человека определенным качеством. Вот. То есть, естественно, что... Ну, наверное, естественно, фамилия Скотинин существует на самом деле. Вот. Но в данном случае это литературный прием, который сразу же показывает нам, с кем мы имеем дело.
Это меня в свое время в произведении гражданина Островского «Бесприданница», где Паратов – это там какой-то резкий, шустрый, Кнуров – или какой-то Боров-кабан, то есть всем тогда было... Я такого понять не могу, а там всем было понятно, что имеется в виду говорящие фамилии.
Так. Так, точно. Вот очень интересный момент. С семьей Панфила Харликова приехал и мосье Трике, остряк, недавно из Тамбова, в очках и в рыжем в парике. Как истинный француз, в кармане Трике куплет привез Татьяне. Очень интересный вопрос, который давно меня интересовал. Почему мосье Трике недавно из Тамбова?
Что там в Тамбове?
Да, вот что там в Тамбове. Интересно, опять же, что ни Лотман, ни Набоков что-то на этом внимание не заостряют. Ну, приехал из Тамбова и приехал. Моя версия такая. Значит, а Тамбов во время Отечественной войны 1812 года был одним из центров, где был создан, как бы мы сегодня сказали, лагерь для французских военнопленных. Там их было огромное количество, и часть этих военнопленных потом по специальному указу получила российское подданство. Скорее всего, мосье Трике – это член Великой армии Наполеона, участник Великой армии Наполеона, который оказался в Тамбове.
Попал в плен.
Попал в плен и потом остался в России.
Через Тамбовскую губернию прошло более 5000 пленных наполеоновской армии. Причем, когда я говорю о лагере военнопленных, то, конечно, надо делать поправку на эпоху, потому что нижние чины содержались в казармах. И это был вовсе не сахар, но, во всяком случае, о размещении под открытым небом речи не шло, и кормили их вполне сносно. А что касается офицеров, так они вообще оказывались в положении вольготном и могли разместиться на постой даже в частных помещичьих домах, что зачастую и происходило, их просто туда зазывали. И вот по этому примеру хорошо видна разница с Великой Отечественной. Это была совсем другая эпоха и совсем другая война. Для охраны пленных был сформирован батальон из отставных воинских чинов, но вообще о попытках бегства ничего не известно. И, строго говоря, это было безнадежное предприятие, да и бессмысленное, потому что в плену было гораздо безопаснее и сытнее. По данным историков, еще в 1834 году в Тамбове проживало несколько сот французов из числа бывших пленных наполеоновской армии. То есть прошло 16 лет, а они там еще живут, остались, укоренились, и теперь это российские подданные.
16 июля 1813 года министр полиции издает циркуляр под названием «О желающих присягнуть на подданство России», по которому можно было стать русским подданным. Вот, и вполне возможно, вот я предположу, что месье Трике воспользовался этим циркуляром, поскольку он остался в России, причем подданство там могло быть постоянное и временное, и остался, по всей видимости, жить в Тамбове. Ну, вот теперь попадает на страницы Евгения Онегина.
Откуда-то знаком, просто так с улицы-то, наверное, не звали.
Ну, естественно, конечно, он с семьей Панфила Харлякова приехал. И вот из ближнего посада, созревших барышень кумир, уездных матушек отрада, приехал ротный командир. Вошел, ах, новость, да какая, музыка будет полковая, полковник сам ее послал, какая радость, будет бал. Девчонки прыгают заранее, но кушать подали. Читой идут за стол рука с рукой, теснятся барышни к Татьяне. Мужчины против, и, крестясь, толпа жужжит за стол садясь. На миг умолкли разговоры, уста жуют, со всех сторон гремят тарелки и приборы, до рюмок раздается звон. Но вскоре гости понемногу подъемлют общую тревогу. Никто не слушает, кричат, смеются, спорят и пищат. Вдруг двери настиж, Ленский входит, и с ним Онегин. «Ах, творец!» – кричит хозяйка. «Наконец!» – теснятся гости, всяк отводит приборы, стулья поскорей, зовут, сажают двух друзей. Ну, и вы помните, что когда Ленский приглашал Онегина к Ларинам на именины Татьяны, он сказал ему, что там не будет никого. Никого. А вот Онегин приезжает, и здесь он видит и Пустякова, и Гвоздина, и Петушкова, и Буянова, и это совсем не те люди, которых хотел увидеть Онегин. И, конечно, Онегину здесь становится крайне некомфортно. Между тем сажают прямо против Тани, и утренней луны бледней, и трепетней гонимой лани, она темнеющих очей не подымает, пышет бурно, в ней страстный жар, ей душно, дурно, она приветствий двух друзей не слышит, слезы из очей хотят уж капать, уж готова бедняжка в обморок упасть, но воля и рассудка власть превозмогли. Она два слова сквозь зубы молвила тишком и усидела за столом. Трагинервических явлений, девичьих обмороков, слез давно терпеть не мог Евгений, довольно он их перенес. Чудак, на пир попав огромный, уж был сердит. Его раздражило уже то, что вместо семейного тихого вечера он попадает на
балаган,
шумную сходку. Да. Но девы томные, заметя трепетный порыв, с досады взоры опустив, надулся он. И, негодуя, поклялся Ленского взбесить и уж порядком отомстить. Теперь, заранее торжествуя, он стал чертить в душе своей карикатуры всех гостей.
Конечно, Ленский виноват.
Да. Ленский тащил. Так. Ну, вот это то, о чем мы в прошлый раз говорили. То есть, в сне Татьяны Ленский появляется, начинается ссора, и Онегин его убивает. Почему, что вот в этом сне так раздражает, что явилось причиной ссоры, мы не понимаем. Угу. И вот, как мне представляется, это указание на то, что если убрать Ленского из сюжета, то счастье Татьяны и Евгения были возможны, потому что он уже и так в нее влюблен. Но Ленский, вот иногда бывает так, что человек самим фактом своего появления, самим фактом своего существования нарушает какой-то сценарий. Он, вот есть такое понятие, есть такой роман у канадского, по-моему, писателя Робертсона Дэвиса «Пятый персонаж». Этот роман мне очень понравился в свое время, потрясающая книга. А «Пятый персонаж» это, если мне не изменяет память, представление в одной драматургической традиции, это герой не главный, но который своим появлением вносит какую-то очень важную роль для развития сюжета. То есть, это второстепенный персонаж, который там одним словом или одним действием или одним жестом делает что-то такое, что поворачивает сюжет в другую сторону. Вот в данном случае Ленский – это такой пятый персонаж, потому что если бы его не было, то сюжет пошел бы совершенно другим путем. Конечно, ни один Евгений смятение Тани видеть мог, но целью взоров и суждений в то время жирный был пирог. К несчастью, пересоленный. Да вот в бутылке засмоленной между жарким и блан-манже цимлянское несут уже. Значит, что такое блан-манже? Блан-манже – это десерт из миндального молока, десерт французский, а цимлянское – это шампанское отечественного производства. Цимлянская – это одна из станиц на Дону, где делали шампанское. И это не случайно, потому что мы помним, что Онегин-то пьет французское шампанское.
Да.
Французское вино себе заказывают, что демонстрирует в романе его более высокий статус. А Ларины победнее, поэтому у них цимлянское. Это важный момент.
Ну, примерно как у нас Маэт Шандон и советское шампанское.
Ну, примерно так, да. Сегодня было бы так. «За ним строй рюмок узких, длинных, подобно талии твоей, зизи, кристалл души моей, предмет стихов моих невинный, любви приманчивый фиал, ты, от кого я пьян бывал». Что за зизи?
Что?
Что она тут вдруг появляется, да еще и про талию Пушкина вспоминает. Это очередная сестра Вульф, это младшая Евпраксия, которая самая младшая, которой 15 лет. Но Александр Сергеевич неудержим, он комплименты раздает всем. По поводу Зизи он писал, что вот мне 25 и 15, а талия у нас одинаковая. Ну и вот здесь он тоже...
Не удержался.
Не удержался, да, не удержался. Неисправимый человек. Это сестра Аннет, письмо которой мы зачитывали в одной из предыдущих программ, душераздирающая, совершенно несчастная девушка, которая так и не вышла замуж. А Зизи нормально за барона Вревского вышла замуж, стала баронессой. У нее ее жизнь сложилась очень даже хорошо. Но Пушкин, конечно, науроганил там в семействе Вульф.
С Зизи Пушкин дружил всю жизнь. Ей посвящено несколько известных стихотворений поэта. Например, такое. «Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись. В день уныния смирись, день веселья, верь, настанет. Сердце в будущем живет, настоящее уныло, все мгновенно, все пройдет. Что пройдет, то будет мило». И когда Евпраксия выходила замуж, а нельзя сказать, что это было по большой любви, она написала брату: «Видно, мне не суждено знать, что такое земное счастье. Теперь я прощаюсь с приятными воспоминаниями и верю Пушкину, что все, что пройдет, то будет мило. Теперь я привыкла немного слушать, когда назначают день моей свадьбы, а прежде мне так грустно было об ней слышать, что я на силу могла скрывать свои чувства». Но вскоре красавица освоилась в браке и родила своему мужу, барону Вревскому, целых 11 детей. И, кстати, вот это личное обращение к Зизи, то есть к Евпраксии Вульф, тут никаких сомнений вообще нету, это еще одно ясное свидетельство, что авторский текст романа принадлежит именно Пушкину, а не выдуманному им лицу.
Масье Трике поет куплеты, а в это время Евгений Онегин меняется к Татьяне. «Пошли приветы, поздравления, Татьяна всех благодарит. Когда же дело до Евгения дошло, то девы томный вид, ее смущение, усталость в его душе родили жалость. Он молча поклонился ей, но как-то взор его очей был чудно нежен, от того ли, что он и правду тронут был, или он кокетствуя шалил, невольно ли, или с доброй воли, но взор сей нежность изъявил, он сердце Тани оживил». Так, очень интересный момент. Девы томный вид, ее смущение, усталость, его душе родили жалость, и он вроде бы уже ей преисполнен самых добрых чувств по отношению к Татьяне, хотя еще буквально две строфы назад девичьих обмороков, слез давно терпеть не мог Евгений. То есть прошло каких-то полчаса, и он уже может их терпеть. Делает томный вид уже и нормально, и все в порядке. В его душе рождают жалость, выясняется. То есть мы видим, что Евгений относится к Татьяне таким образом, что сначала ее что-то раздражает, а потом он успокаивается и наоборот, совсем наоборот, начинает изъявлять, ну, начинает сочувствовать, как минимум сочувствовать. Mm-hmm. То есть он к ней неравнодушен. Но поскольку Онегин очень самолюбивый человек, то все это не меняет его отношение к Ленскому. То есть, вроде бы, вот к Татьяне он уже изменился, он уже как бы внутри себя ее простил. Какой-то как Хоумлендер.
Да, да, да.
Что-то такое.
Похож, да.
Что-то такое явно, так сказать, какие-то психопатические черты у Онегина наблюдаются. Вот. А по отношению к Ленскому он по-прежнему исполнен агрессии. Он поклялся ему отомстить и сделает это, как мы с вами знаем. Гремят отдвинутые стулья, толпа в гостиную валит. Так пчел из лакомого улья на Ниву шумный рой летит. Довольный праздничным обедом, сосед сопит перед соседом, подсели дамы к камельку, девицы шепчут в уголку. Столы зеленые раскрыты, зовут задорных игроков, бастон и ломбер стариков, и вист до ныне знаменитый, однообразная семья, все жадной скуки сыновья. Уж 8 робертов сыграли герои виста. Роберты – это, ну, круг, грубо говоря, 3 партии, после которой следовал расчет финансовый. 8 раз они места переменяли и чай несут. Люблю я час определять обедом, чаем и ужином. Мы время знаем в деревне без больших сует. Желудок – верный наш брегет. И, кстати, я замечу в скобках, что речь веду в моих строфах, я столь же часто о пирах, о разных кушаньях и пробках, как ты, божественный Амир, ты 30 веков кумир. Что за Амир? Это Гомер. Искаженное имя Гомера. Ну, а дальше начинается бал. Но чай несут. Девицы чинно, едва за блюдечки взялись. Вдруг из-за двери в зале длинные фаготы флейты раздались. Обрадован музыке громом, оставив чашку чаю с ромом, Парис окружных городков подходит к Ольге Петушков, к Татьяне Ленский, Харликову, невесту переспелых лет, берет тамбовский мой поэт. Умчал Буянов Пустякову, и в залу высыпали все, и бал блестит во всей красе. Здесь надо отметить, что у Лариных своей музыки нет. Да? Приезжает полковая музыка, что тоже намекает на их небольшое состояние. Бал – это очень интересно, и Пушкин здесь…
То есть, у приличных людей крепостной оркестр был, да, там… Пилили.
Крепостной оркестр или хотя бы один крепостной скрипач. Такое тоже бывало. Но в данном случае удалось заманить ротного командира, который привел своих парней. В начале моего романа, смотрите первую тетрадь, хотелось вроде мне Альбана бал петербургский описать, но развлечен пустым мечтанием, я занялся воспоминанием о ножках мне знакомых дам. По вашим узеньким следам о ножке полно заблуждаться. С изменой юности моей пора мне сделаться умней, в делах и слоге поправляться, и эту пятую тетрадь от отступлений очищать. Итак, бал.
Понять, почему Ленский приходит в бешенство и в конце концов вызывает Онегина на дуэль, можно только если изучить структуру и семантику бала. Бал той эпохи открывался обычно полонезом или минуэтом, но, судя по всему, у Лариных он начинается сразу с вальса. Вальс, зародившийся в германском мире во второй половине XVIII века, в моду вошел совсем недавно. Его чрезвычайная популярность в Европе началась после Венского конгресса 1814-15 годов. Старшее поколение эту новинку недолюбливало, и танец, где мужчина и женщина прижимаются друг к другу телами и смотрят друг другу в глаза, людям XVIII века казался просто неприличным. При Павле I он был даже запрещен в России наряду с бакенбардами. Но зато во второй половине 10-х и 20-х годах молодежь им весьма увлеклась. Первый танец Ольга танцует с уездным Франтиком Петушковым. Иногда пытаются представить дело так, что это все же был полонез, но полонез станет медленный и церемониальный. А у Пушкина мы читаем «умчал Буянов Пустякову». Умчать в полонез затруднительно, этот глагол подходит именно к вальсу, так что бал у Лариных начался все же именно с него. Так вот вопрос, а почему у Ленского нет ревности к Петушкову, который приглашает его невесту? А потому что Петушков не ведет себя двусмысленно и светских приличий не нарушает. Ну, во-первых, мужчина не мог танцевать весь бал только с одной дамой, это нелепо. Так что Владимир, естественно, понимал, что этим вечером его невеста потанцует и с другими мужчинами. Это было нормально. И более того, и потом, если бы Ольга стала его женой, ее танцы на балах с другими мужчинами были бы естественны и не нарушали бы приличий ни малейшим образом. Ну а во-вторых, Пушкин нам сообщает, что Ленский и сам для первого танца подходит не к невесте. Он приглашает Татьяну. А вот Онегин, в отличие от Петушкова, сразу начинает вести себя на грани и делает это демонстративно.
Онегин и Ольга выходят из вальса после нескольких туров, но потом возвращаются в него вместе, и это уже выглядело вызывающе, потому что обычно происходила смена партнеров.
Уже два танца подряд с одним кавалером в обществе не приветствовались. Тем более, что в перерыве Евгений оказывает Ольге явные знаки внимания. «Все в изумлении», пишет Пушкин, что, конечно, характеризует Онегина крайне отрицательно, потому что он не только задевает Ленского в этом моменте, он начинает компрометировать наивную Ольгу. Но это только первый тревожный звонок, потому что дальше, после вальсов, была мазурка.
Вальс плюс мазурка – это такой дуплет. И для того, чтобы это продемонстрировать, я зачитаю вам отрывок, но не из Евгения Онегина, а из другого романа, где показана та же самая эволюция. И действие этого романа происходит на 50 лет позже, чем действие романа Евгения Онегина. Но традиция к этому моменту еще не поменялась. Вронский с Кити прошел несколько туров вальса. Во время кадрили ничего значительного не было сказано, шел прерывистый разговор, но Кити и не ожидала большего от кадрили. Она ждала с замиранием сердца мазурки. Ей казалось, что в мазурке все должно решиться. Вот мазурка – это кульминация, где происходят обычно любовные объяснения, где мужчина признается женщинам в любви и ожидает от нее благосклонности.
Итак, как все, наверное, помнят, Кити Щербацкая ждет, что граф Алексей Кириллович Вронский сделает ей предложение или, во всяком случае, объяснится с ней во время мазурки. Поэтому она отказывает пяти кавалерам. Однако потом происходит катастрофа. Вронский, который до этого ухаживал за Кити, внезапно приглашает на мазурку Анну Каренину. «Кити, что же это такое?» – сказала графиня Нордстон, по ковру неслышно подойдя к ней. «Я не понимаю этого». У Кити дрогнула нижняя губа, она быстро встала. «Кити, ты не танцуешь мазурку?» «Нет, нет», – сказала Кити дрожащим голосом. «Он при мне звал ее на мазурку», – сказала Нордстон, зная, что Кити поймет, кто он и она. Она сказала, «разве вы не танцуете с княжной Щербацкой?» «Ах, мне все равно», – отвечала Кити. Никто, кроме ее самой, не понимал ее положение. Никто не знал того, что она вчера отказала человеку, которого она, может быть, любила, и отказала потому, что верила в другого. Речь, как вы помните, про Константина Левина. Графиня Нордстон нашла Корсунского, с которым она танцевала мазурку, и велела ему пригласить Кити. Кити танцевала в первой паре, и, к ее счастью, ей не надо было говорить, потому что Корсунский все время бегал, распоряжаясь по своему хозяйству. Вронский с Анной сидели почти против нее. Она видела их своими дальнозоркими глазами, видела их вблизи, когда они сталкивались в парах, и чем больше она видела их, тем больше убеждалась, что несчастье ее свершилось. Она видела, что они чувствовали себя наедине в этой полной зале. И на лице Вронского, всегда столь твердым и независимым, она видела то поразившее ее выражение потерянности и покорности, похожее на выражение умной собаки, когда она виновата. Анна улыбалась, и улыбка передавалась ему.
Она задумывалась, и он становился серьезен. Какая-то сверхъестественная сила притягивала глаза Кити к лицу Анны. Она была прелестна в своем простом черном платье, прелестны были ее полные руки с браслетами, прелестна твердая шея с ниткой жемчуга, прелестно вьющиеся волосы, расстроившиеся прически, прелестно грациозные легкие движения маленьких ног и рук, прелестно это красивое лицо в своем оживлении. Но было что-то ужасное и жестокое в ее прелести. Итак, Кити была совершенно права в том, что несчастье ее совершилось. И вот ровно то же самое ощущение Онегин, этот светский лев и опытный манипулятор, вызвал у Ленского во время мазурки.
Мазурка раздалась. Бывало, когда гремел мазурки, гром в огромной зале все дрожало, паркет трещал под каблуком, тряслись и дребезжали рамы, теперь не то. И мы, когда мы скользим по лаковым доскам, но в городах, по деревням еще мазурка сохранила первоначальные красы. Припрыжки, каблуки, усы все те же, их не изменила лихая мода, наш тиран, недуг новейших россиян. Буянов, братец мой задорный, герою нашему подвел Татьяну с Ольгой. Почему Буянов подводит? Но это часть мазурки, да? Угу. Кавалер подводит к другому кавалеру двух дам, и он должен выбрать. Угу. Таковы правила танца.
Да, да.
А выбор означает, что кавалер именно этой даме симпатизирует. Это тоже знак определенный. И то, что после вальса Онегин выбирает Ольгу, а не Татьяну, это очень серьезный для Ленского сигнал.
Вот мы кино смотрели, из кино непонятно, чем он так возбудился.
Непонятно.
Совершенно другой расклад.
Проворно Онегин с Ольгой пошел, ведет ее, скользя небрежно, и, наклонясь ей, шепчет нежно какой-то пошлый мадригал, и руку жмет, и запылал в ее лице самолюбивым румянец ярче. Ленский мой все видел, вспыхнул сам не свой, в негодовании ревнивом поэт конца мазурки ждет и в котельон ее зовет. Что произошло? Это танец для любовных объяснений.
Ага, ага.
Мы знаем, что Онегин шепчет ей какой-то пошлый мандригал, то есть он не восхищает, какое-то восхищение. Она, да, она краснеет, но вместе с тем, вот Пушкин же не случайно пишет в ее лице самолюбивым.
Ага.
Неприятно это слышать. Тем более, что Онегин ведет себя смело и раскованно, так как Ленский себя не ведет. Мы-то помним, что Ленский отводит ее там в самую дальнюю, часть дома, дальше начинает с ней в шахматы играть,
угу,
рассеянно. Он читает ей нравоучительные романы, но пропускает некоторые фривольные места,
угу,
из этих романов. И тут приходит Онегин, вызывает ее на самые главные любовные танцы.
И это все видят, самое главное.
Да, да, и говорит ей какие-то вещи, которые ей явно приятно слышать, которые распаляют ее страсть и ее женственность. А Ленский так не делает.
И другим не позволит.
И в этом смысле Онегин начинает публично доминировать,
ага,
своим,
ага,
молодым другом. Но на что я хочу обратить внимание, что Ленский видит, что Онегин ей что-то там говорит, а он что он там говорит? Он этого не понимает. Он этого не знает. Но судя по тому, что это мазурка, скорее всего, это объяснение в любви, в страсти там, и так далее. Судя по тому, что он ее выбрал.
Итак, Ольга обещала Онегину еще и котельон. И почему это окончательно морально уничтожает Ленского? Дело ведь не просто в невнимании к нему. Во-первых, после мазурки это дает основание полагать, что совершилось некое объяснение. И Ольга Евгением увлечена, и она что-то ему уже обещала. А во-вторых, это уже четвертый совместный танец подряд, что, конечно, становилось совершенно неприлично. И, кстати, Пушкин не упоминает о присутствии в зале Прасковьи Лариной. Если бы она была здесь, то, скорее всего, сделала бы дочери замечание, подобное тому, какое делал суровый отец Анне Петровне Керн. Батюшка продолжал быть со мною строг, и я девушкой так же его боялась, как и в детстве. Если мне случалось танцевать с кем-нибудь два раза, то он жестоко бронил маменьку, зачем она допускала это, и мне было горько, и я плакала. Ни один бал не проходил, чтобы мне батюшка не сделал сцены или на бале, или после бала. Я была в ужасе от него и не смела подумать противоречить ему даже мысленно. А современник Пушкина, писатель Владимир Соколовский, он был сыном исполняющего обязанности томского губернатора, рассказывал о балах, правда, дело происходило в Томске, но, с другой стороны, это тоже провинция, во время действия Онегина. Ангажировать на два танца сряду, несмотря ни на какие близкие отношения, значило бы хотеть обратить на себя общее внимание и снова подвергать свою даму разным толкам. Если за это не осуждали решительно, то уж непременно говорили, что такой-то влюблен в такую-то и что свадьба, кажется, назначена в будущий мясоед. То есть это было предосудительно. Давайте подытожим. Что же в поведении Онегина привело к дуэли? Первое. Он танцевал с дамой целых 4 танца, что уже само по себе выглядело предосудительно. Второе. Он танцевал с дамой 4 танца подряд, что по тем временам начинало отдавать уже практически развратом. Третье. Он танцевал с Ольгой мазурку, главный романтический танец российских балов, шепча ей на ушко какой-то пошлый мадригал. И, наконец, четвертое. Это то, что Ольга была не простой барышней на выданье, она была невестой Ленского, причем об этом знали все присутствующие. После таких действий дуэль была весьма вероятным исходом. В Петербурге стрелялись и по меньшим поводам.
Не в силах Ленский снесть удара, проказы женские кляня, выходит, требует коня и скачет. Пистолетов пара, две пули, больше ничего, вдруг разрешат судьбу его.
Горячо.
И вот здесь это, в общем-то, вполне себе повод для дуэли.
Не очевидно. При чтении не очевидно.
При чтении, да, поэтому нужен комментарий.
Детектив практически, Иван
Николаевич. Да, но на этом 5-я глава заканчивается, а следующая глава и, соответственно, следующая программа у нас будет про дуэль. Угу. И мы расскажем не только про дуэль Ленского и Онегина, хотя это очень интересно, но и вообще про дуэли пушкинской эпохи.
Отлично. С нетерпением. Спасибо.
А на сегодня все.
Да.